всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины братства православных сынопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
В эфире новости.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Морской отряд в честь казачьего атамана Семена Дежнева принял участие в рождественских встречах в библиотеке имени Павла Петровича Бажова в городе Лесной. Встречи с духовенством Нижнетагильской епархии и Русской Православной Церкви становятся чудесной ежегодной традицией, объединяющей горожан. Проводит ее иерей Алексей Зановин.
Библиотека стала местом встречи лесничан, в сердце которых живет вера в Бога, для которых истинные ценности – это семья, доброта, любовь к ближнему и родине. Все это должно быть ориентиром для каждого человека. Какие ценности должны прививаться с раннего возраста?
Участники братства православных следопытов показали спектакль «Подарки Николаю Чудотворцу», который заставил задуматься о бескорыстности добрых дел. Священники, ставшие гостями рождественской встречи, делились своими воспоминаниями о детстве, первом религиозном опыте, а также отвечали на множество вопросов. Как правильно молиться? Почему в православных храмах только живые цветы? Какие книги являются их любимыми? В мудрых словах духовенства Нижнетагильской епархии, несомненно, каждый открыл что-то ценное для себя.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Продолжает нашу программу рубрика «Всеволод следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Утром вышел из дому, глядь-поглядь, Москва. Как я в Москве оказался? А тут еще и батюшка.
А я вышел из дома, и мне кто-то сзади. Отец Алексей. Я смотрю, дядя Сева сзади идет. Вот, как бы, вот это все свои, короче.
Можно уже подводить итоги конференции, которая у нас вчера прошла. Почему-то ее все конференции называют, хотя это секция братства православных следопытов в молодежном отделе синодальном, а не конференция. Но она на самом деле носила такой характер, знаете, прямо как настоящая конференция, потому что мы все говорили о самом важном, о вере в Господа нашего.
Да. И всем передаем привет. Вы все большие молодцы.
Вот поэтому мы сегодня решили наш день начать с того, чтобы воздать хвалу Господу и поблагодарить Его за то, что Он на самом деле вчера сделал так, что у нас все получилось. И пришли мы в очень значимое место для всей нашей страны. Этот храм был построен дважды на народные деньги. До революции и сегодня. Он восстановлен в начале 2000-х снова на народные деньги, которые собирали всем миром. Надеюсь, что по моему краткому видео ребята узнают, что это за храм, какое значение он имеет для России, где он находится. Ждем ваших комментариев. Мы находимся в стенах одного из самых старейших и главных университетов педагогических страны. Это Государственный Московский педагогический университет. Сегодня здесь проходит секция молодежи. Очень много вопросов к нам по организации нашего движения, по созданию отрядов в регионах. И мы, конечно, очень рады здесь представлять нас. Уже 2 часа мы здесь отрабатываем. Ждем, когда будет у нас возможность сделать наш доклад. Сегодня делает доклад руководитель Крымского регионального отделения Андрей Полищук. В общем, все интересно, очень массово, очень много внимания к нам. Даже сделали такой небольшой интерактив. Ну и, конечно же, мы очень надеемся на то, что отсюда пойдут ростки в регионы и появятся новые отряды, новые региональные отделения. Покидаю, наконец-то, Москву. Аэропорт Шереметьево, замечательный и красивый, в котором можно жить как в городе, как герой кинофильма Том Хэнкс. Я себя прям таким чувствую, потому что я здесь с этим самолетом и что-то застрял. Но здесь приятно и находиться, и ходить, и, в общем-то, собственно говоря, то, что в фильме показано, реальная правда, можно здесь и пожить. Но не хочется, хочется быстрее к детям, домой, обратно.
6 часов утра, шуршим по подземному переходу в сторону города Лесной. Едем в очередное путешествие. наш маленький небольшой зимний поход командой 6 человек.
Вот так вот неожиданно встретив, в 6 утра заходишь в электричку, а там сидит наш замечательный отряд из города Мариинска. Или села. Села, наверное, правильно сказать. Да я вас городом, да, потому что там город следопытов православных периодически происходит. Едем в один и тот же Нижний Тагил. Какие чудеса бывают.
Следопытов не учи, они все равно любят делать все по-своему. Никто не взял чего?
Поесть.
Ни поесть, ни термоса. Хотя мы про это все время говорим, пишем в списках. Ой, чудеса просто. Ну ладно, дядя Сева хоть термос взял. И пироги взял Андрей. То есть у нас получается есть пироги от Андрея, термос от дяди Севы и куча всякого печенья, которого больше 2 штук не съешь. Ну так вот, чудики.
Ну тут 2 часика дремнули замечательно. Может, в электричке никого нет. Но сегодня нас зимняя сказка ждет.
Нам дали из лесного опытного проводника, но есть сомнения. Обычно опытный проводник — это такой седовласый старичок, который знает, где ходить. А пришел молодой человек, сказал: сейчас Яндекс забьем, Яндекс Гоу, веди нас. Вот такие нынче проводники. Всего у нас около 8 километров, 7. Мы прошли километра 3. Пока не все вдоль трассы будет. Сейчас последний километр, мы будем уже заходить в лес. Живее, живее, живее! Улыбочку! Где улыбочка? Почему без улыбочки? Сейчас развернемся, обратно пойдем. Молодцы. Не скользит, сырой снег сегодня. Еле едут сани. А вот и знак. Лисья тропа. Слава, как настроение? Такси? Такси — это что такое? Такси хочешь?
Нормально, Саня, нормально. Макар, тебе как?
Спина чуть-чуть мокрая. Ну как ты
тут? Спина вся чуть-чуть мокрая. Ну вон мостик преодолеть, и все, и мы на маршруте.
Не знаю, передает ли видео обзор ту красоту, какую мы наблюдаем, но лес на самом деле стал все краше и краше, чем дальше. Правда, нет снежных шапок, больше капает на голову сегодня, потому что плюс 2. Пить, не мусорить. Не будем мусорить, расспросят.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
С вами рубрика «Исторический момент». Необычный праздник отмечается 3 февраля в России и других странах. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это международный неофициальный праздник, цель которого – призвать всех отказаться от употребления резких выражений. Нецензурные слова ни в коем случае нельзя употреблять в прессе и на телевидении. Кроме того, они не должны также применяться в общественных местах и соцсетях. Увы, с последним есть большие проблемы. Впрочем, ненормативная лексика, против которой выступили инициаторы сегодняшнего праздника, не сводится только к нецензурной брани. Это еще и жаргон, и сленг. Они хоть и не запрещены, но воспринимаются как нечто резкое, неприличное. Однозначно негативную оценку ненормативной лексики дает и церковь. Она относит употребление брани к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека. Как же избавиться от привычки использовать мат? Чтобы убрать нецензурные слова из своего лексикона, нужно больше читать. Это расширит словарный запас и сделает бранные слова ненужными. Напомним, что сказал об употреблении нецензурных слов на одном из общественных советов наш президент Владимир Путин.
Ведь когда наши представители так называемых элит, самых различных, частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни отца, тем более от мамы, никогда не слышал ничего подобного. Вообще никогда. И знаю, что и мои дедушки, и бабушка по обеим линиям, и по материнской, и по отцовской, вот так же себя вели. Почему? А потому что для русского человека, а все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них это грех. Напоминаю, что в конце недели все шли на исповедь, и батюшки докладывали, что сделал, как нагрешил. И это известным образом дисциплинировало людей.
Начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов также высказывался на эту тему, поскольку она, к сожалению, актуальна в подростковой и молодежной среде.
Конечно же, у нас эта проблема есть. Мы постоянно говорим об этом с ребятами, формируем представление о том, какой вред наносит это и моральный, прежде всего, но и физический в том числе, потому что все, что травмирует нашу душу, травмирует нервную систему, и, соответственно, конечно, влияет на наш организм. Но вообще, в принципе, я бы хотел сказать, что решить проблему государственного уровня на уровне какого-то клуба, отряда или даже организации, в которой 3000 детей, невозможно. Это должна быть системная работа всех и вся. То есть, прежде всего, это, конечно, нужно работать с родителями. То есть, родителям нужно донести, что они должны провести беседы у себя. Прежде всего, сами не использовать эти слова, быть примером, потому что дети, конечно, копируют родителей на все 100%, и то, что мы будем говорить здесь, если оно будет различаться с семьей, то мы просто никаких результатов не добьемся. Второе – это то, что надо, конечно, разговаривать со сверстниками, я имею в виду для старших следопытов, потому что сверстники чаще всего ни разу не получали никаких замечаний, это стало обыденностью, никто никому не говорит ничего. А раз никто никому ничего не говорит, то значит это и норма. Достаточно, мне кажется, какой-нибудь симпатичной девушке, у нас не симпатичных в России нет, да, сказать юноше, что знаешь, при мне, пожалуйста, не матерись, и он очень сильно задумается. И юноша, который может сказать девочке, ну извините, но при мне, пожалуйста, не материтесь, потому что у меня меняется отношение к вам. Здесь тоже, наверное, стоит обратить внимание. То есть не надо молчать. Мы все должны потихоньку делать. Единственное, что в любом замечании, в любом действии должно быть достаточное количество любви, чтобы человек на тебя не обиделся, и чтобы у нас хорошее дело не повлекло за собой какую-нибудь, я не знаю, трагедию ссор и плохих отношений.
Как вообще привычка материться может повлиять на судьбу человека? Что она вообще затрагивает в его жизни?
Ну, это социальный уровень прежде всего. То есть то, как ты себя ведешь, и твои нормы поведения, они определяют твое место в обществе. И когда мы спрашиваем детей, кем бы он хотел быть, мало кто из детей говорит, что, вы знаете, я буду жить отшельником в лесу, ни с кем не общаться. Да? Все хотят какой-то статус в обществе получить. Получить достойную работу, быть руководителем, может быть. Достойную зарплату, прежде всего, о деньгах думает каждый. Это напрямую связано с тем, какую роль ты в социуме занимаешь. Если ты в обществе ведешь себя как тебе хочется, никаких тормозов у тебя нету, нормы и правила у тебя не сформированы, то не сетуй на то, что ты по социальной лестнице никуда не растешь. То есть никто, конечно же, на переговоры между банковскими учреждениями не отправит человека, который разговаривает матом, да, или на высоком уровне симпозиума врачей никто не разговаривает этим языком. Никто не разговаривает этим языком в администрации, в преподавательской среде, в среде инженеров и так далее, и так далее. То есть, конечно, это прежде всего среда. Но понятно, что в юном возрасте то, что мы имеем, мы не всегда тащим в жизнь. Бывает, что это со студенческим возрастом все потом пропадет, когда ты получишь образование, само по себе у тебя отпадет желание этим языком говорить. Но нам бы желательно сейчас, чтобы у нас дети не повреждались этим, потому что это абсолютный признак бездуховности. И один из первых и ярчайших признаков бездуховности нашего молодого поколения, о том, какие у них цели и задачи, если они разговаривают матом, можно только себе представить. Они, скорее всего, материальны, или они, скорее всего, не связаны с тем, чтобы в нем была хоть какая-то ценность человеческой жизни, духовно-нравственные ценности или еще что-то. Потому что когда ты говоришь о людях, когда ты говоришь о чем-то высоком, о Боге, о государстве, об Отечестве, там такой язык неуместен. Поэтому нам, конечно, на это нужно очень обратить внимание. Ну и вообще хотелось бы, чтобы русский язык был тем, которым он является по сути. Языком Достоевского, Гоголя, очень мне нравится Лесков, его вообще считают, да, там величайшим носителем русского языка. Поэтому пушкинский язык. У нас есть на кого равняться, зачем нам нужно. Причем мы понимаем же, откуда ножки-то растут. Все прекрасно понимают, взрослые люди, что это все пришло из интернета, из блогерства, из тех подкастов, которые молодежь смотрит. Да, в них бывает полезная информация, но почему-то она преподается вот таким языком. Ну, то есть, кто и как формирует, тоже нужно задуматься. Если для тебя примером является человек, который достиг в жизни, ну, может быть, материального успеха, но при этом культура его является вот настолько низкой, что он разговаривает на этом языке, то подумай, тот ли пример у тебя в жизни есть.
Нецензурная лексика в нашей стране всегда существовала, но никогда не поощрялась и даже наказывалась. Об этом в нашей рубрике «Познаем мир».
Познаем мир.
Лай, то есть бранная ругань, не одобрялась князьями Древней Руси. За мат в общественных местах при Иване III и Василии III наказывали розгами или кнутом. Иван Грозный проводил антиматерную пропаганду по всей стране. В 1648 году царь Алексей Михайлович издал первый указ о запрете сквернословия с отметкой о каре. За такие супротивные христианскому закону бытие от нас великое опале и в жестоком наказании. Царь преследовал и скоморохов, уличных музыкантов, чьи песни были весьма фривольного содержания. Впрочем, запреты практически не работали, а при Петре I разгул только усилился. Но при этом царь требовал строгого порядка в армии. В воинском уставе 1715 года несколько пунктов посвящено сквернословию и наказаниям богохульников. Последним грозило прижигание языка раскаленным железом. Чуть мягче было наказание для ругани, которое не содержало богохульства, а прозвучало токмо из легкомыслия. На первый и второй раз солдат-матершинник мог быть заключен в карцер и лишен жалования, но на третий мог быть и расстрелян. С 18 века цензура бдительно следила за тем, чтобы мат не появлялся в печатной продукции, поэтому его стали называть нецензурной лексикой. Советская власть вместе с ликвидацией безграмотности ставила задачу облагородить язык. И все же мат по-прежнему был в обращении, особенно в тюрьмах и лагерях. С 2014 года в России действует закон о запрете ненормативной лексики в публичном пространстве. За нарушение закона предусмотрен штраф или даже арест до 15 суток. С 2021 года в России штрафом наказывают и за мат в интернете, если он и другие неприличные высказывания направлены в отношении других лиц и с целью оскорбления.
С историей.
В эфире рубрика «Песни с историей». И я, ее ведущий, Павел Антаржиевский. Песню «Зима», «Потолок ледяной» и «Дверь скрипучая» в исполнении Эдуарда Хиля знают, наверное, все. История создания этой песни известна гораздо меньше. Автором текста песни «Зима» обычно указывается Сергей Григорьевич Островой. И это действительно так. Без него бы никогда ее не услышали. Но все же авторство принадлежит ему только наполовину. В случае с «Зимой» Сергей Григорьевич выступил в роли переводчика. Оригинал же принадлежит перу испанца Хавьера Линареса. Известно о нем немного. Родился в 1916 году в Андалусии. Был членом испанской фаланги и приверженцем Франко. Во время войны вступил добровольцем в голубую дивизию. Был ранен под Ленинградом, попал в плен. В Испанию из советского лагеря вернулся только в 1954 году. Стихотворение «Синий пар» в переводе Острового «Зима» сильно выделяется из сборника. Это единственное произведение Линареса о России. Написано оно в феврале 1943 года, во время советской войсковой операции «Полярная звезда», и в полной мере отражает настроение и чувства испанского добровольца в ту зиму. Образ зимы в этом стихотворении – это образ смерти. Сергей Григорьевич Островой переводил почти дословно. Линарис сумел передать глухой страх южанина перед русской зимой и ее обитателями, перед тем пугающим местом, куда он попал. Эти строки, с их ужасом и ожиданием, когда в избушку вернется хозяйка смерть, Островой сделал припевом, опять же, практически ничего в них не поменяв. Однако, несмотря на точный перевод, в песне поменялось многое. Поменялся сам ее настрой. Из нее выветрился затхлый запах страха. Она потеряла тоску и безнадежность, пронизывающую этот текст в оригинале. Напротив, слушая веселого Хиля, людям становится радостно и хочется плясать. И зимушка зима, и один раз живем. Что, в общем-то, в очередной раз подтверждает, что испанцу смерть, то русскому зима.
У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Пока! А из окон порог синий-синий.
отправлять всех наверх.
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу.